говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, вы знаете уже почти все, о чем эта передача, когда она идет. Вот по вторникам, в это время московское, передача это о семье. Ну, и о всех тех обстоятельствах жизненных, которые связаны с созданием семьи. Ну, и с семейной жизнью. Вот, с воспитанием детей, что сейчас очень важно в наше время. Важно, конечно, иметь и крепкую семью при этом. С этим в нашем Отечестве не так хорошо, надо сказать, включая и православный мир наш, жизнь. Ну, за границей это вообще и еще и хуже. Вот в том самом ЕС, который на нас все накладывает какие-то санкции, там уже в некоторых странах и государствах наступил уже полный развал, к чему они нас хотят и склонить, поэтому они нас, собственно, так и не любят, а даже и ненавидят теперь. Теперь это когда началась известная операция стояния за не просто Донбасс, а вот как раз стояние за настоящий русский мир против вот этой безовщины, этого, ну, на самом деле, царство, наступающее царство, сейчас еще нет пока, не надо наивно богословствовать, но царство Антихриста, которое вот грядет, надо сказать, что такими темпами-то достаточно скорыми. Некоторые скажут, но опять-таки сам себя отрицает Лебедев, ведущий передачу «Любовь и верность», редактор журнала «Православная беседа», потому что как, то не надо, то надо. Нет, тут ведь положение серьезное. Века прежние, ну, в IV веке, в XVI или даже в XIX, таких предпосылок для создания этого царства, оно всемирное, как вы знаете, да, по учению церкви и святых отцов, которые выражают голос церкви всегда, и других комментаторов, ну, то, что называется глобализацией, и теми средствами, скажем, связи, да, они уже называются информацией сейчас, которые поддерживают эту глобализацию. Вот таких вот условий раньше не было. Теперь они есть. И мы видим определенные признаки. Не будем наивны, еще раз говорю, но мы видим. Поэтому вот эта вот военная операция, она, конечно, носит характер не только локальный, Донецк, Луганск, что тоже важно, конечно, но и, ну, даже не просто всероссийский, ибо Великая Белая Малая Русь, которая ныне сейчас это самостоятельное государство, но на самом деле это все наша страна исторически. О чем, кстати, патриарх сказал в вечер проповеди, когда мы помогали Казахстану избавиться, вот помните, в Новый год от этого восстания, от оранжевой революции. Он прямо сказал в храме, кончилась рождественская служба, он говорил проповедь, и чтобы вы понимали, она заранее могла быть подготовлена, только тогда сведения эти пришли всем нам в ТАССе, просто только были обработаны, он сказал, на территории, на исторической территории нашей страны. Вот. Но мы скажем, что не только нашей страны и всего мира. Мы противостоим царству Антихриста. Поэтому очень важно сейчас нам, в нашей передаче, которая посвящена семье, говорить не просто о крепкой семье, что очень важно, конечно, еще раз повторюсь, вот, но о воспитании детей. И о том, что мы называем патриотическим воспитанием. Три передачи мы этому посвятили в разных аспектах. И отец Михаил Дудко, вот, нам об этом говорил с пасторской точки зрения, две передачи назад, третья, и психологи нам говорили, ну, по-разному, с разных сторон заходили мы тогда, чтобы понять, как это делать, потому что это очень важно, конечно же, глядя на наше подрастающее поколение, нельзя сказать честно, по-православному, что нас вот с этими серьгами в носу окружают сплошь патриоты, которые встанут за Отечество. Но нельзя, понимаете. Хотя вид человека может быть и обманчив, поэтому давайте, конечно, уж не будем совсем строги. Наше-то дело воспитание. Наше дело – это дело родителей, бабушек и дедушек, которые слушают нашу передачу, вот, их собеседников, которым вы можете рассказать, как быть. Но мы на самом деле, ведь патриотизм проистекает из различных условий жизни, возрастания и воспитания. Вот. Того влияния, которое оказывает на человека, как окружающая среда, средства массовой информации, ну, в первую очередь, пока он маленький, да и потом родители. Поэтому мы говорили о строгости, которая есть ответственность. Мы говорили о патриотических акциях. Вот призвали, я помню, была в эфире Ирина Яковлевна Медведева, вам известная, писать письма на фронт, ну, нашим бойцам. Выступили с этим призывом на следующий день в обращении в наш Союз православных граждан. И не только. Письма пишут. Вот такое письмо невеста, значит, жениху, герою. Такой образ. Вот. Но говорили и об ответственности, конечно же, родителей перед детьми и вырастающих людей, потому что ответственность, она рождает патриотизм. Я уже вот это сказал. А письма на фронт и, например, поездки по местам, и не только поездки по местам нашей боевой славы, в то же время по нашим монастырям одновременно, поклонение святыням, они часто это совмещаются. Это тоже форма воспитания. Но нам важно вот что. Нам нужно выяснить, насколько наши дети могут вырасти самостоятельно, самостоятельными, насколько они могут быть, так случится, а случается сейчас, инфантильны и в какой степени. И не просто инфантильны, потому что иногда мы сами стоим за эту инфантильность. То есть, насколько дети должны на самом деле быть самостоятельны. Ну, вот взяли, оставили, иди сам, бывает такое. Поступай, куда хочешь, работай, где хочешь, женись, на ком хочешь, или замуж выходи. Хорошо ли это? Я не знаю. С другой стороны, можно прямо держать за руку, не будучи даже вот этой матерью наседкой, а всем родителям. Значит, пойдешь, вот человек хотел в гуманитарный вуз или вообще в военный, пойдешь вот в этот. А почему? А у меня там связь есть хотя бы. Вот, платить, не платить, тоже вы понимаете этот ряд. Его можно продолжить. Так вот, насколько дети должны быть самостоятельными, насколько самостоятельность, воспитуемая в детстве, сказывается на их жизненном пути. Вот маленький ребенок самостоятельный, да? как он будет вести себя в 40 лет, например, или это не связано. Поэтому мы должны были посоветоваться, конечно, с психологом семейным. В данном случае к нам пришла, уже была в эфире, и вам понравились ее передачи и комментарии, Наталья Николаевна Хатипоглу. Здрасте, Наталья Николаевна. Вот. Она тоже работает в Сиреневом Медведеве, и не только. Вот вы слышали, о чем я сейчас говорил. Вот этот ряд вопросов о самостоятельности надо бы обсудить. Они такие простые. Мы с вами до передачи уже даже поспорили.
Немножко,
это да. Вы сказали, да, пусть идет куда хочет. А я сказал, как куда хочет, когда у меня был бесплатный вуз, возможность. Хочет. Это значит, куда он захочет, а мне 5 лет платить? Вот так вот.
Вы тут начали немножко говорить про патриотизм, и я бы хотела связать воедино воспитание патриотизма и воспитание самостоятельности у детей. На мой взгляд, это вещи неразрывные, потому что что такое самостоятельность? Это когда человек сам стоит, хорошо стоит, а не болтается, как листья перелетные, птицы перелетные. И вот патриотизм – это любовь к семье, к своей, к своему дому. Потом ребенок вырастает, маленькая родина, он выходит из дома на улицу. Любовь к своей улице. Еще вырастает, уже по району начинает ходить. Это малая родина. Он начинает любить и свой район. Еще ребенок вырастает, получает самостоятельность от родителей. Он уже по городу по своему ездит, смотрит центр города, музеи. Он понимает, что, ну вот мы в Москве сейчас живем, что это столица страны его. Это чувство, да, это мой город, я люблю мой город. Это про патриотизм тоже. И про самостоятельность, что он может ездить по городу, а не он за мамину юбку везде с мамой ходит, сам никуда из дома не вылазит. А потом он уже начинает по стране путешествовать, по монастырям, более дальние поездки, доезжает до рубежей нашей родины. И постепенно он проникается чувством гордости за свою страну. Он понимает, в какой стране он живет. Но, конечно, патриотизм нужно воспитывать с самого раннего детства. Почему вот сейчас такое поколение, которое говорят, что нам стыдно, что мы русские? 30 лет людям. Вот эти вот 30 лет, они были упущены в плане воспитания патриотизма. Не в детском саду, не в школе. Хорошо это делать в детском саду, начиная прямо с самого раннего возраста. Флаг России, гимн России, про родину на доступном языке. Бабушки, дедушки, они патриоты, но, возможно, в семье об этом не говорится, считается само собой разумеющееся, и таким образом дети получаются вот в этом вакууме. И тогда они не имеют этого чувства, этой принадлежности. А для ребенка, чтобы быть уверенным в себе и самостоятельным, очень важно, крайне важно чувствовать за своей спиной не только свой дом, маму, папу, но и свою страну. Сначала свой город, потом свою страну. Это чувство гордости, уверенности. И человек таким образом опирается на что-то, на какие-то ценности. Это делается ценностью его личности, составной частью, базисом его личности. И он совсем другой тогда человек. Но человек, не имеющий чувства патриотизма, он как будто бы человек без чувства дома. Вот часто отправляют за границу там детей учиться, в Лондон, там, в разные страны. У этих детей, вот я работала, очень большие психологические проблемы, чувство тревожности, неуверенности.
Это в каком возрасте, я вас перебью?
Ну, знаете, в разном, там, начиная со средней школы, бывает, отправляют учиться еще раньше, в начальной даже школе.
Да,
ну, вот конечно, чтобы ребенок уже совсем был таким европеизированным.
И вот таким много детям... таких детей?
Много.
Много?
Много.
Да?
Очень много детей учатся за границей, русских детей. Вот. И, к сожалению, такие дети, они ведь выступают сейчас не на нашей стороне, а на той стороне. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
Им стыдно. Понимаете, им стыдно, что они вот за свою страну, им стыдно.
Ну вот мы уже говорили, может быть, не на передаче «Радонеж», а в другом месте хорошо очень известный проповедник Андрей Ткачев сказал.
Чтобы они не парились.
Протерей, да, вы не парьтесь, да, вам стыдно, вы не русские, вот, езжайте, вот, и все. Чем вас тут меньше будет, тем лучше, уже теперь как результат. Ну и, кстати, мы это обсуждали и не принимают, их же оттуда многих теперь... Просит
получается,
уехать,
что они получаются между двух огней.
Да.
И здесь чужие, и там чужие. Так что, как ни крути, без патриотизма жизнь не прожить. Очень трудно. И нет самостоятельности, когда нет патриотизма. И, возвращаясь к теме самостоятельности, ну, как я понимаю самостоятельность? вот даже слово «самостоять», человек сам стоит, сам решение принимает, сам выбирает дорогу свою. Ну, конечно, вот как вы сказали, там, в какой институт пойти, все-таки, конечно, направляют родители, но решение принимает человек все-таки, потому что если за него решать все, то, ну, я не представляю просто, как он будет жить, если за него все решают родители. Он будет инфантильным,
да,
незрелым,
да,
несамостоятельным.
Это так, а я вот, так сказать, да, вот они как бы самостоятельные, это ведь мы можем дойти до того детского возраста, до вот этого недирективного воспитания, вот, до развинченных этих маленьких детей, капризничают, пристают ко всем, ходят по ресторану вечером среди пьющих, курящих. Ну, потому что такой вот, так сказать, у меня уникальный ребенок, так считают родители. Вот он самостоятельный. Это самостоятельность или развинченность? Первый вот такой вопрос. Да, тут не так все просто, мне кажется.
Но мне кажется,
что раньше-то, когда воспитывали строго, давали ли эту самостоятельность?
А как
же? На всех уровнях. А каких? И в деревне, и в станице казачьей, и в английской школе аристократической, сразу перебрасываюсь, и у нас вот дядька появился, в полк записали у дворян, и на службу отправили вообще-то. Какая самостоятельность тут может быть? А четвертый, последний вопрос в этой истории, я быстро как бы перечислил. А женитьба? Вот сейчас все самостоятельно что-то женятся. Во-первых, самостоятельно не женятся ребята в основном. А девица самостоятельно за кого угодно выходит, лишь бы выскочить. Кто их благословляет? Что? Даже в православной семье выходит вот так с иконой отец и мать и говорит: да, иди. Поспорь, например, с бабушкой или с мамой, которые решили, соглашаясь, теряя свои позиции, боясь своей внучки и дочки, вот, что она вот сделала не тот выбор. Да если ты в виде папы выйдешь и скажешь слово, тебя быстро закроют во вторую, третью комнату, если она вообще есть. Не во всех городах, и не у всех есть она. Вот, вот и все. Понимаете? Так что я не знаю насчет совсем самостоятельности. С одной стороны, ребенок должен быть самостоятельный. Вот, иначе он будет инфантильным, как мы говорили в одной передаче. Ну, минимум, да, не только. Вы можете меня тут же поправить, как специалист. Так что вот как?
Но я бы тут не путала понятия, как самостоятельность и вседозволенность.
Вот.
Гетоцентризм, либерализм, такое воспитание. Рамки нужны обязательно, нужны правила. Но в пределах этих рамок и правил должна быть самостоятельность. Самостоятельность выполнять свои обязанности самостоятельно. Вот такой пример, что ребенок, он может пойти сам в школу в первом классе. Угу. Почему нет? Он же не инвалид, у него же есть ноги. Он не умственно отсталый, здоровый ребенок. Да. Две остановки. Почему он не может пойти в школу сам в первом классе?
Вот я пошел сам в первый
класс. Мы же все ходили в школу сами, и это было нормально.
Первый день, вот когда иду в школу, я пошел сам. Но, надо сказать, бабушка согласилась радостно.
Но это про самостоятельность ведь было.
Да.
Ваша обязанность.
Но дети шли, в общем-то, в основном с родителями, конечно.
Ну, раньше все ходили сами.
Я, правда, в этой группе шел. Вот это самое с ними, но все равно, это
сейчас
я себя не хвалю, просто я про своих родителей сейчас.
До шестого класса в школу. Ну что это такое?
Сейчас будет,
ну,
да?
Конечно. Боятся, время другое. И таким образом дети не уверены в себе, они не самостоятельны, даже в школу не могут дойти. Про другие обязанности, уборка квартиры там или дома, кто где живет. Это же обязанность ребенка, он самостоятельно должен убрать дом. Это вот как сочетание обязанностей и самостоятельности, я бы так это рассматривала. Вот не только права, но и обязанности. Он самостоятельно может еду приготовить, самостоятельно может пойти в магазин, купить продукты. Он может самостоятельно делать разные работы, которые поручают ему родители. Вот, в том числе. Это просто он делается уверенным, когда он помощник, он не просто там потребитель благ, но у него есть какие-то обязанности, он уверенно себя чувствует.
А вот такой социальный вопрос меня давно он как бы интересует, может быть, надо спросить у нас, конечно, в управлении внутренних дел в каждом городе, по поводу опасности сейчас. Угу. Мне кажется, это какой-то либеральный уже, даже не либеральный, непонятно какой. Вот, я не могу сказать, вы, наверное, можете, да, надо какого-то социального психолога спросить, миф, потому что, например, в 90-е годы, может быть, да, но почему сейчас в городах опасно гулять во дворе и опасно ходить в школу?
И опасно ходить за хлебом в соседний магазин.
Но это же миф, Где? Каких, все почему-то должно быть обязательно у нас в маньяках. Где эти маньяки? Маньяки были всегда, надо сказать. В любое время, просто об этом не писали, не говорили в советские годы. Сейчас любят рассказать и лишнего, то есть секретные вещи, сводки. И то их не рассказывают, между прочим. Вот. Утром что-то творилось в городе каком-то, по части, ну, управления внутренних дел. Вот. Но какие особенные маньяки?
Вот это вот панические настроения, эти вот страхи, вот, да?
Скажите, да, это какие маньяки? Какие вредно. Хулиганы? Их сейчас нет.
Возможно, что людям нужны какие-то сенсации. И вообще вот эти вот настроения, что все опасно, все страшно, вот это вот, да. Мы живем в таком комфортном мире, в общем-то. У нас тут все как игла комфорта, как говорит Ирина Яковлевна Медведева. Это выражение мне очень нравится. Но тут совершенно безопасная, спокойная жизнь. Но поднимается такая шумиха, что просто вот запугивают детей. Дети реально боятся гулять одни, боятся из дома выйти, дома даже боятся одни остаться. Вот я работаю много с детьми со страхами, но эти страхи транслируют родители детям, мамы в основном. И так часто бывает, что мама очень занята ребенком, чтобы не заниматься своей собственной жизнью. И она водит его в школу, из школы на кружки, и она как будто при деле. Она всегда везде вот ходит, а ребенок может ходить сам, тогда ей нужно будет чем-то своим заниматься. Ну, тут вот часто мама...
Вот вы интересно сказали, вот наконец я услышал про вот такое, про атмосферу панических настроений. Да. Ну, действительно, где в больших городах? Да, в малых. Вот я, например, и в Москве живу, и в селе одновременно. Ну, что-то я иду у нас в селе вечером, зимой, темно. Ну, понятно, там темнее, чем в городе, в некоторых городах небольших тоже не так светло, как в Москве на Тверской улице, да? Ну, нет никаких ни маньяков, ни хулиганов. Но никого нету. Может девица идти совершенно спокойно, такая, так сказать, робкая и трепетная. Ну, по крайней мере, там в 10-11 часов. Вот. Не слышно, что
это очень
что-то
сильно
произошло.
Преувеличено. И даже такое чувство создается, что как будто это специально вот это вот сеется. Понимаете,
вот я о чем
такое
говорю.
Настроение паническое просто, вот как паническая атака на людей.
Да.
А это очень не вредит самостоятельности и патриотизму. Какой будет патриот из парня, из мальчика, как он пойдет за свою родину? Жизнь отдавать, бороться, если он из дома боится выйти.
Так на площадках, что-то. Которые остались от педагогов-репетиторов, которые были при советской власти, сейчас их нету. Вот, кто постарше помнит, такие были вот, ну, при ЖЭКах. Это не клубы и дворцы, а такие, в сеть мельче. Ну, вот, иногда в подвале каком-то, пристройке. Детей занимали чем-то. Тут пилили, там строгали. Тоже даже пить начинали. Ну, были спортплощадки. Вот они остались единственное, что сейчас есть. Но все видят, что на этих спортплощадках играют только мигранты, приехавшие в большие города. Я сейчас не про мигрантов, плохие или хорошие. Да и не просто мигранты, а те, кто работает во дворе, двор убирает. Вот у них кончается работа, но им что-то делать-то надо, площадка эта пустая. Но это мужчины в основном. Вот они играют в волейбол. А наших ребят-то нету?
Нету. И, внимание, там-то обратите,
чего страшного?
На площадках всегда родители стоят. А дети 5-й, 4-й, 3-й класс под присмотром гуляют.
Да.
Стоят много-много родителей, смотрят вот у каждого ребенка одна единица взрослого, смотрящая за ним, смотрящая единица такая. Вот. Поэтому, конечно, чтобы самостоятельность развивать, контроль нужно ослабевать родительский, доверять детям, учить их, как им справляться с какими-то некомфортными моментами, да, вот, с какими-то опасностями, что нужно убегать или ко взрослым обращаться. Но можно сделать инструктаж, в принципе, как вести себя в ситуации, ну, возможно, там, некомфортной или опасной.
Зато они погружены в безобразную ситуацию в интернете, вплоть до того, о чем мы не раз говорили, не только мы, не хочется сейчас про это специально, всякие сайты убийц, вот в школах стреляют, которые, это же международная система самоубийц, и вот эти вот ютубы и разные американские, вся эта система, сети, не перекрывает их.
То, что
вот
действительно опасно... Вот
сделать патриотическую передачу, ее тут же закроют.
То, что действительно опасно, там они и сидят, дети. А то, что безопасно, туда они не ходят.
Да, идти на спортплощадку они не идут.
Но опасно,
вот,
что вот,
потому что
опасно.
Боится мама.
Да.
Вот. А папе не вообще ни до чего, папа не знает, кто куда ходит. Он занят чем-то другим. Правильно? Зато они все погружены в интернет. Вот в этот вот. И смотрят бесконечный интернет, фильмы, передачи и вообще все вот это вот, я бы сказал... муру информационную, потому что охарактеризовать одним словом по жанру, что они в данный момент смотрят, что это? Вот в метро едешь, сидят, и что-то там смотрят. Ведь 5 человек из 6, 6 мест метро, все смотрят, значит, в телефоны. И что там? Читают что-то высокое, ну, вместо книги? Да нет, дребедень всякую. И вот смотрят ее юноши и дети тоже, только еще хуже, чем метро дома, наверное. Вот этого родители совершенно не боятся. Может, отчасти потому, что они сами не знают, как обращаться с интернетом. Давайте так скажем. Они этого найти-то не могут. Войти в эти аккаунты. Они не знают, где эти сайты, пагубные.
Ну, они обычно, да, и время на это нету, и не особо интересно. И сейчас вот на вот этой ситуации, которая сейчас происходит, мне кажется, самое время больше внимания уделять воспитанию патриотическому, потому что сейчас очень хорошо, чтобы дети даже в детском саду, в школе рисовали, вот как вы рассказывали, что письма писать на фронт.
Жениху на фронт?
Да.
Условному.
Да, условному. Дети могут рисовать рисунки солдатам, поддерживающие рисунки, писать письма тоже солдатам. И это будет очень хорошо.
Это где? В детском саду?
В детском саду.
А вот такой вопрос по поводу детского сада. Нас сейчас слушают родители разного уровня. А дома быть лучше с бабушкой, с дедушкой или в детский сад ходить? Не раз уже спрашивали мы. И, надо сказать, неоднозначное мнение. Потому что вот социализироваться-то. А многие наши православные, значит, люди говорят, что нет, лучше быть дома. Вот, а не надо там социализироваться. Плохому, мол, научиться. А в школе и так социализируется. А можно и в первый класс не ходить, поскольку закон позволяет. Сейчас,
ну, можно вообще в школу не ходить, можно домашнее.
Я и говорю, но это разве это все классы, не только первые?
Нет, можно вообще быть на домашнем обучении.
А я почему-то думал, что в младшей школе.
Нет, а чего же? Может быть, старше на домашнем обучении.
Так вот, что лучше-то все-таки? Ходить в детский сад, в школу или дома быть с бабушкой?
Ну, я как психолог, конечно, скажу, что надо ходить в детский сад.
А все-таки так, да?
Ну, конечно.
Угу.
И чем, ну, пойти надо рано в детский сад. Я не вижу в этом больших трудностей. Ну, конечно, если ребенок болен, у него там какие-то проблемы
нет,
со здоровьем.
Нормальный
здоровый ребенок, он нуждается в играх, в сверстниках, в развитии, социализации, конечно же.
Нуждается все-таки.
Конечно,
а если развратят там в детском саду, то...
Ну, надо объяснять, что плохо, что хорошо. Он же должен встречать какие-то трудности и противостоять им. Но он все равно встретится с плохим. И в школе он встретится, и в дальнейшей жизни он встретится. Но нельзя же как бы в вакууме оставить его в клетку такую прозрачную, чтобы он не встречался. В любом случае он встретится. Мы живем в мире добра и зла. Но он будет выбирать, как говорится, чему научат его родители.
Под вашим руководством, под нашим.
Ну, конечно же. Но если отношения доверительные, ребенок приходит и рассказывает, обсуждают дома. В семье, там, да, что плохого, что хорошего, что понравилось, что не понравилось в саду. А ты как думаешь? А как бы ты поступил в этой ситуации? Плохие слова дети приносят. Но они знакомятся с плохими словами в детском саду в основном. Вот ты хорошо объяснить ребенку, что это такое за слова-то.
Мы в прошлой передаче говорили про слова, и много звонков тут же началось про то, как матерятся старшеклассники ужасно совершенно. Но это что тут наши слушатели знают? Что это на улице слышно вообще везде? Но это, по-моему, это компания какая-то. Кто-то вот это вот все специально среди них развил, чтобы разложить сознание. Оно и так не очень целомудрено у наших подростков. А здесь еще прибавили. Или нет? Вот вы сказали, ругаться или не ругаться в детском саду. А если они начинают ругаться в школе, вот, это что, признак какой-то бравады, или это мы должны про это знать, как мы должны это прекратить?
Ну, я на это смотрю как на этап личностного развития.
То есть?
Ну, я так считаю, что каждый человек проходил какой-то этап в своей жизни, когда он ругался матом. Но я не знаю ни одного, кто бы не ругался. Это очень плохо, естественно. Потом люди понимают, что этого нельзя делать.
Нет, ну, вы знаете, нет. В какие-то времена я не помню, чтобы каждый, например, девочки ругались матом.
Ну, вот они, может быть, и не ругались, как мальчики.
А сейчас ругаются.
Ну, сейчас этого стало больше, чем было.
Да не то, что больше, а гораздо больше.
Гораздо больше.
Да, да.
Ну, вот потому что объяснять нужно, что это за слова, чтобы понимали дети с самого начала, что это хула, что это страшные слова. им не объясняют, и они не знают, что это настолько вот страшные вещи. Вот.
Но когда это захватывает, уже ничего не сделаешь.
Но
с
чего
17-летним
же?
Человеком.
Я верю,
если
что...
Если он не воцерковлен по-настоящему, а если это да, то да, если есть страх Божий. Да?
Как правило, то это проходит. Как правило, подростки очень грешат этим, а как-то они взрослеют, это уходит все-таки, это уходит. Вот такой пик самый, это подростковый возраст.
Понятно, самый подростковый.
Да, но это... вот я так взрослых людей, ну, адекватных, здоровых, психически матершинников особо не встречаю, вот честно сказать.
Ну, это вы не встречаете.
Ну, может быть, да, среди моего...
Женщина-психолог, да, православный, да, вы, наверное, немного встречаете, действительно.
Ну, даже вот я в метро езжу и на улице хожу, ну, вот редко от них слышу. А когда подростки идут, то слышно. И хорошо даже взрослым их останавливать. Вот не проходить мимо таких подростков, а с любовью останавливать. Сказать, такой хороший мальчик, ну, что ж ты так ругаешься? Или там... Однажды я слышала, как девочка с мальчиком. Девочка и мальчик на качелях качаются на площадке, а тут же дети маленькие, и он пятиэтажным. Но я вот не выдержала, я говорю, такая девочка хорошая, ты с ней катаешься, и ты такой хороший парень. Как же не стыдно, зачем же ты так делаешь-то? Ты не уважаешь девчонку, разве, с которой ты катаешься?
И что они ответили, интересно вам?
А, вы знаете, он прекратил, она покраснела, опустила голову. Все-таки стыд есть, в детях есть стыд, они чуткие, у них души хорошие. Потому это наносное, и родителям не стоит так пугаться, это пройдет с Божьей помощью. Обязательно пройдет. Но главное не делать замечаний агрессивно, не унижать этого мальчика при этой девочке, а мягко сказать с любовью. Они понимают, они слышат это. Прекращают.
Это приличные люди, да, бывает и не очень. Ну, вот у меня, это мы сейчас перешли уже, наоборот, к другому, к излишней самостоятельности. Это все вот эти громкие крики во дворе вечером, они как бы вот являют миру бесстрашие, что ли, независимость, ту самую самостоятельность, которая в данном случае может быть все-таки лишней. Мы говорили о том, как надо ее воспитывать, а может быть и чрезмерно, если перейти, например, к вопросам выбора жениха и невесты, да, института, там еще чего-то, вот специальности. Вот. Мы об этом сейчас поговорим, но я напомню нашим слушателям, что они сейчас, у их приемников слушают передачу «Любовь и верность» в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Это передача о семье. Сегодня мы говорим о воспитании самостоятельности, причем не ложной самостоятельности, а иногда, может быть, все-таки и в нас самих такого наставничества, а не неравнодушного отношения, ну, теперь ты самостоятельен. Какая-то мера должна быть, царский путь, как мы говорим. И это нам кажется очень важным в связи с разговором о патриотизме в нынешних временах, нелегких в нашем Отечестве. Вот. И у нас сегодня... В гостях консультант наш, она была уже у нас не раз, вот, семейный психолог Наталья Николаевна Хатипоглу. Вот, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». А наш телефон 8495, это Москва, вот. А дальше главный 959-5939, 959-5939. А вот и звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот в одном прямом эфире, по-моему, был священник один, и по поводу этих скверных слов он такой сказал, что когда человек произносит такие слова, он проклинает себя, весь свой род, прошлый и будущий. Так что это не так уж безобидно, как говорит вот ваш гость-психолог. Это очень серьезно. Это проклятие. Понимаете, вот
есть да.
Духовный смысл.
Да,
правильно, спасибо. Ну, а мы разве Наталья Николаевна говорила, вот, спасибо, что позвонили, да, вот, разве Наталья Николаевна говорила, что это безобидно? Она говорила, что это может при правильной постановке воспитательного процесса все-таки пройти, если голос совести пробуждается у человека. По-моему, про это вы говорили.
Да, конечно. И важно объяснять детям, вот как правильно сказала наша радиослушательница, важно вот то, что она сейчас сказала, донести до детей, чтобы они знали про это. Ведь многие же не знают, подростки, что они такое делают.
Ну, в православной семье, наверное, знают.
Ну, да.
Сразу
ну,
же. А да. Нас окружают
не только дети из православных
да,
семей.
Абсолютно, не
Или
только.
Или ты ребенка пускаешь на улицу, а там вот дети не из православных.
А вот мы говорили,
и
да.
И он сталкивается.
Вот меры, самостоятельность, пускать, не пускать. То у нас страхи, видите, которые как-то проецируются, паническое настроение в обществе, и дети вот такие вот не самостоятельные. То излишняя самостоятельность при общении вот с соответствующими, ну, плохими этими самыми, с девиантным поведением и так далее, подростками. Вот пойди, тут мера нужна какая-то. То есть нужно заниматься.
Детьми. Если заниматься с ребенком и объяснять ему смысл этих ругательств, ну, я уверена, что он не поддержит своих сверстников. Если он будет точно знать, что это такое, если ребенок ходит в храм, он бы церковлен, он понимает, что это за слова.
Ну, если ходит в храм, уже не раз говорим о том, что мальчики часто оставляют после воскресной школы практическую церковную жизнь. Они за все, вот, не возражают, хорошо, если так, ну, так, в основном так все-таки, если родители воспитывают, но они... Не так уж и церковное.
Все вот, равно зерно остается внутри.
Девочки в большей степени.
Все равно остается в сердце зерно. И это оно может расти, потом прорастать. И все, что заложено в воскресные школы, это драгоценный дар, драгоценное зерно, оно остается внутри человека всегда. Его, может быть, и не видно сразу, но оно там есть.
Ну, а вот хорошо. Мы вопрос-то, так сказать, все-таки о наставничестве и родительском благословении. Забыли, вот что меня волнует. Ну вот, не раз говорили о выборе жениха и невесты. К чему ведет самостоятельный? Лишь бы за кого да замуж вышла. Ну, лишь бы за кого через 2 года развод, хорошо, не через 3 месяца. Ребенок, бабушка и дедушка. Как с этим справиться? Так ли? Самим надо жениться? Ну, вы скажете, ну как же в наше время не самим? Вот самим ли и не самим. Выбор специальности. Вот кем не захотел, тем стал. Бьюти-блогером, например. Вот вы знаете, дорогие радиослушатели, что такое бьюти-блогер? Вот я недавно узнал, это человек, который лицо свое показывает, девица. В тиктоках разных. А тикток – это такая, значит, сеть, которую сейчас закрыли на военное время. Правильно сделали? Вот, что там много всего вражеского было в этом ТикТоке, быстро. Вот если бьюти-блогером хочет быть ваша дочь, что с ней делать? Пусть будет.
Валентин Владимирович, дело в том, что выбор наших детей, он не случайен. То есть так. Дочь не просто так выбирает профессию. Ага. Она к этому выбору готовится. И родители, и семья готовят ее к этому выбору. Угу. Возможно, беседы какие-то проводятся. Возможно, она смотрит на профессию своей мамы. Она смотрит, кем папа работает, кем другие родственники работают. Это ж не просто она так раз и решила вот там кем-то стать. Это ж формируется этот выбор. И не так, не вдруг он формируется. Это формирование выбора профессии, он ведь не случайен. И не за один день ребенок решает кем-то стать. Огромное влияние на выбор профессии оказывают родители. Ребенок советуется с родителями часто. Поэтому
все-таки... А если не советуются, как они должны это делать?
А если он не советуется, все равно...
Каким своим примером? Папа в основном пьет, например, да? Ребенок, так сказать, mm-hmm. воспитывается бабушкой. Mm-hmm. Бабушка хочет, конечно, чтобы он сделал благочестивую карьеру. Mm-hmm. Это понятно. Тем более наша православная бабушка. Вот. А ребенок тянется там, не знаю, туда, где просто больше заработать можно. Сейчас же ведь как? Время-то капитализма. Mm-hmm. Вот. А заработать можно разными средствами-то. Ну, не обязательно беззаконными. Но и законные тоже могут быть. Ой-ой-ой, какие в наше mm-hmm. время. Вон, до недавнего времени казино не запрещали, да? Ну, пожалуйста, пошел в казино работать. Ну, совсем православно не пойдет, поскольку азартные игры просто грех и на исповеди исповедуются в этом. Ну, так сказать, да и близкий приятель православного пойдет, так скажем уже. Вот насчет родителей-то влияния. Ну, вот сейчас вы подумайте, как это сказать-то. Потому что, мне кажется, надо жестче как-то действовать здесь. Или не действовать. Непонятно, как быть. А вот у нас звонок пока. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас еще на Писании, по-моему, в притчах, есть такое вот выражение. Наказывая сына своего, доколе есть надежда. Не возмущаясь криком его. Вот меня интересует вот этот критерий, вот доколе есть надежда. То есть... Ну, доколе можно наказывать? Наказывать тоже в смысле наставлять, конечно, наказывать. Где вот эти критерии, когда надо устанавливаться уже? Или все-таки продолжать его? наказывать.
Ну, сказано, что наказывай...
Интересно, спасибо большое. Вот хороший вопрос, да.
Наказывай сына своего, пока он поперек лавки лежит. Ну, да, ну если имеется в виду наказание физическое...
Почему? Ну... Наказ и наказывать, это у нас однокоренные, надо сказать, слова в русском языке, думаю, не только.
Ну, тогда можно сказать, давай наказ ему. Все давай таки, ему да, наказ.
Нет, ну и наказывать, и наказ. Мне кажется, вот правильно наш радиослушатель позвонил. Священное Писание, так сказать, это не просто книга для чтения, пусть даже и да, благочестивого. Это Слово Божие, вот наказ, да, давайте.
Ну, покуда есть надежда.
Да, покуда есть надежда.
Покуда есть надежда, покуда тебя твой ребенок слышит и внемлет тебе, покуда есть контакт с ним. Вот, покуда...
А потом что, пусть пьет, гуляет?
Ну, если ему 30 лет. Если взрослый человек, как можно уже взрослого наказывать? Ну...
Как? Очень просто, как во все времена. Ну, например, ведь мать любит всех, да? Угу. У нее симбиотическая это называется, да, любовь? Любит
ну, разные
всех.
Матери бывают тоже.
Ну,
по-разному.
Нет, ну, она нормальная мать всех. Поэтому она любит страшного преступника, который угу. всех убил, а к нему приходит угу. мать в тюрьму. И действительно любит угу. при этом. Поэтому все, часть вернее, ну, большая часть разных воровских песен, она с матерью связана. Пусть они слащавые и такие, ну, вот это самое.
Песни, да.
Да, да. Почему про мать? А вот потому... Вот, а отец нет, например, он выбирает наследника, угу. у него не симбиотическая. Симбиотическая, братья и сестры, это такая вот. Ну,
слипшаяся.
Любовь, да, врожденная, без условий, потому что это твои родственники и люди, которые находятся в сфере эгоистического влияния. Ну, им хорошо, и мне тоже будет там в старости, предположим. И вообще. А отец выбирает. Так вот, наказать 30-летнего.
Оставить без своего
долго?
Внимания.
А вести, а, нет, а наследство. И сейчас есть наследство угу. у людей. Да даже, ну, хорошо. Ну, пусть... Слушают нас люди небогатые, сельской местности, ну, простите, у меня дом в сельской местности, сколько стоит сейчас хороший? Хо-хо. А у тебя двое сыновей, да, одна дочь. Ну, предположим, она замуж вышла, у нее должен быть другой там муж. Да, она доразвелась, а живет опять с тобой, а тут внуки. Вот, а кому этот дом отписать? Вот вам и наказ. Один сын, так сказать, служит, а другой в основном пьет да гуляет. Угу. Вы кому отпишете, если вы отец? Такой вопрос, на который ответ уже сейчас каждый радиослушатель даст. Правда? Так ли все просто?
Есть надежда всегда, что сын, который пьет и гуляет, как заблудший сын, вернется к своему отцу.
Ну, мы об этом говорили в неделю о блудном сыне.
Да, да. Конечно.
Вернется. Так как быть наказанным с наследством все-таки? Вы говорите, нет для взрослого способа к чему-то принуждать.
Мне кажется, жизнь отца – это пример для сына. И если уважение есть к отцу, то смотрит сын на отца и старается, чтобы угодить отцу, чтобы быть угодным отцу, чтобы отец смотрел и гордился тобой.
Ну вот и блудный сын-то ушел и из дома в притче. Которые знают все церковные mm-hmm. люди. Понимаете, и сейчас есть дети, которые не слушаются все-таки и не спешат вернуться в отчий дом, mm-hmm. как в буквальном смысле, так и в ну, аллегорическом. Ну, не аллегорическом, скажем, духовном. Вот, с духовным содержанием. Не все возвращаются и к вере родительской, отеческой, и к дому. По-разному бывает все-таки. У нас, вы слушаете сейчас радиостанцию «Радонеж», прямой эфир, передача «Любовь и верность». Говорим мы о самостоятельности, о воспитании самостоятельности в наших детях. Что связано и с темой патриотизма, о которой говорим уже несколько передач, и с пастырями, и с психологами, с разных сторон, поскольку сейчас время, сами знаете, какое. Вот. Непростое, героическое и трудное. Может быть, еще труднее. И вопрос о самостоятельности очень важен. Вот у нас в студии Наталья Николаевна Хатипоглу, психолог семейный. С ней беседует Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». А телефон наш, по которому уже звонили наши радиослушатели, 8-495-9-5-9-39. Телефон, в общем, многим известный. Николай, хорошо, пьющие, гуляющие, которые вернутся, вот, и ставшие слишком самостоятельными. У нас как бы мы хотели воспитать в первой части нашей передачи самостоятельность, что важно. Да, в наше время, когда сидят вот с бабушками дома, ты боятся на площадку выйти спортивную, в основном родители боятся. А вот благословение родительское должно быть или нет все-таки? Ну, в светских семьях все равно это называется иногда благословением. Тем более среди народа простого, там, сельского. Ну, да-то ответить на выбор жениха невесты надо или попустить это?
Ну, я считаю, что это очень хорошо, когда есть благословение родителей. Это прекрасно. И ребенок, ну, не, уже не ребенок, а там девушка, выходящая замуж, она показывает своего жениха родителям, и она хочет одобрения своих родителей,
благословения. А если нет одобрения, расскажите.
Ну, она приводит обычно молодого человека, знакомит с родителями и ждет, что он понравится маме, ждёт, папе. А это огромное значение имеет, как родители к нему отнесутся. Обычно она даже ищет молодого человека, похожего на своего папу. А молодой человек подспудно ищет невесту, похожую на маму в чем-то. Вот. Поэтому тоже не случайный выбор.
Мне кажется, что это вот какой-то у вас вот академический подход, нет, похожего на маму, на папу. Я быстро вспомнил сейчас вот разных детей, разных детей, ну, которые недавно женились, вышли замуж, и что-то не все избранники с той, с другой стороны похожи на родителей. Может, характером, я не знаю.
Но я не внешность имела в
виду. Ну, внешность
имела. Я точно не внешность.
С каким-то, как сейчас говорят, менталитетом. Не все похожи на родителей. Вот, как мне кажется, все-таки. Все-таки. Может, такой...
Очень хорошо беседовать с дочкой, например. А мама может разговаривать с дочкой. Формировать образ будущего, да, мужа. Каким он должен быть? Какие качества для тебя важны? Что ты ждешь от брака? Вот разговоры вот эти, они важны. Потому что, в принципе, родители формируют образ, да, будущего мужа там для девочки. И образ будущей жены для мальчика. Это родители формируют этот образ. И что в семье принято, как принято. Ребенок, он впитывает в себя вот это все, что в семье происходит.
Как ценности. Справится вопрос наш родительский? Вот не нравится вам жених? Похож он на папу, не похож на папу? В каком смысле похож он? Как подготовить, так сказать, как наладить отношения с подростком, чтобы он рос в послушании все-таки при всей самостоятельности?
Примером своим показывать. Если мама послушна папе, вот, то расскажи. И ребенок послушен родителям. Это все примером своим. Как живут родители, так и ребенок будет жить, смотреть на них.
Но у нас сейчас не знают такого вообще, чтобы мама была послушна папе. Вот
отсюда все и проблемы. Если мама не слушает папу, что же будет ребенок-то слушать маму или папу? Зачем это нужно, раз нет нормальной иерархии в семье? И тогда и наказывать бесполезно. Зачем наказывать, если ты примером своим не показываешь?
Ну, так иерархия должна существовать, начиная с самого, как в патриархальной семье, если примерно как бы она присутствует в нашей жизни уже другой семьи, нуклеарной, которую сейчас пытаются развалить. Нужно сначала дедушку слушать, потом папу, потом маму или как? Ясно, что мама с бабушкой все равно захватит власть.
Ну, а чего же мама с бабушкой захватит власть, если папа не отдаст ее?
Ну, как этого достичь?
Как это реальной жизни сделать?
Ну, конечно.
Ну, тут важно разговаривать, что если родители хотят, чтобы дети были послушные и хорошо жили, то они должны подумать о своих отношениях и договориться, например, там, что не устраивать скандалов при детях, не повышать голос друг на друга. Это звучит довольно идеально, но это вектор, к которому нужно стремиться. Это, в эту сторону просто нужно смотреть и постепенно маленькими шажками к этому двигаться там. Чтобы мама не делала папе замечания при детях, не повышала на него голос. Если мама не согласна с тем, что папа сказал, можно это обсудить потом, за закрытыми дверями, но не при детях. Тогда у детей будет формироваться правильный образ отца, правильный образ матери. И в такой правильной иерархии и старший ребенок, и средний, и младший, там, если многодетная семья, тоже первое место занимает старший ребенок, а младшие дети не имеют права там повышать на него голос там, или командовать им. То есть у всех свое место, свои права, свои обязанности. И если в семье есть правила, и все это расписано, и все знают эти правила, то жить очень удобно. даже машина, которая без правил едет, вот такая метафора, которую хорошо ребенку объяснить, она врезается и в столб, и происходит авария. И также в семье должны быть правила, взаимодействие, общение. И это очень упрощает жизнь, и все предсказуемо, люди знают, что их ждет, если они вот так ведут себя.
Обязательно ли, вот мы хотим, когда воспитываем, скажем, дочь, сына, чтобы исполнились наши желания, ведь некоторые думают, наверное, что это так, вот хорошо ли это, плохо ли, вот насчет и самостоятельности, с одной стороны, послушания с другой, чтобы их жизнь соответствовала нашим представлениям о их будущем. Вот как... или нет. И тогда возникает конфликт.
Есть родители, которые считают, что ребенок – это продолжение его.
Да.
Вот у тебя есть рука, дальше пальцы, дальше еще как будто рука, продолжение твое – это ребенок. Но это не совсем так. Ребенок – это отдельная личность, у него есть свои стремления, свой путь жизненный. И, ну, хорошо вот воспитать ребенка самостоятельным, а потом отпустить его. Ведь что такое? Мы готовим ребенка к самостоятельной жизни. Он маленький, он рядом с нами. Он подрастает, мы немножко подальше от него. Он уже в школу сам ходит. Потом еще подальше, потом еще. И таким образом наша цель до такого состояния дорастить его, чтобы он мог самостоятельно жить, функционировать, решения принимать и брать ответственность на себя за эти решения. Вот, просто тут баланс нужен, не держать около себя и контролировать постоянно и руководить, а мудрость, вот золотая дорога, видишь, он уже готов, отпустить немножко, еще он уже более утвердился, еще немножко дать ему место, и таким образом подготовить его к взрослой самостоятельной жизни.
Ну, вот отец часто хочет, ну, мать в меньшей, может быть, степени артикулирует это, то есть говорит об этом. Чтобы иметь, и не только наследника, а иметь, естественно, пенсию и так далее. Это не моя фраза, а в ответ мне, например, в одной из наших передач давно. Вот вы, скажем, отец, для примера, хотите, чтобы ваш сын завод создал, основал его и был директором завода, а он не может этого и не хочет. А вы хотите, и у вас все время возникает конфликт потом. Почему ты вот еще не достиг таких высот? Грызня продолжается и продолжается. Речь идет о взрослом, именно вот как бы самостоятельном ребенке. Так значит, что, если он сделал выбор, скрипач он, директор завода или военнослужащий, нам, так сказать, больше всего мы успокоились. И его карьера, прохождение по службе нас уже не касается, да?
Мы можем молиться за него, переживать за него, но это уже дело его рук, это уже его жизнь. Это его путь. Да, конечно, возможно, папины амбиции, он сам хотел создать завод, но не создал, а теперь хочет, чтобы сын создал. Но это просто дорога, чтобы ребенка несчастным сделать, навесить на него свои гири, свои амбиции, мне кажется.
А, то есть вы думаете, что это изживание как бы своих, того, что называется просто в народе комплексов?
Ну,
сам не стал,
ну, естественно,
лауреатом премии.
Пускай так дочка моя, да, возьмет кубок по теннису по-большому. Ну, я, да, сама не смогла, а вот дочка моя будет балериной и сможет. Там,
ага.
Очень часто. И жалко таких детей, они бедные, ну вот, хотят, чтобы их любили родители. А родители говорят, вот будешь, кубок возьмешь, полюблю тебя. А он, бедный, не может и взять, а любовь хочет получить. Поэтому хорошо каждому своей жизнью жить, в общем.
Ой, замечательно, просто необыкновенно для нашего времени. Вот, сказал, ну, в тех интервью их показывали тогда, по крайней мере, для телевидения, для радио. Но все равно это правда. Вот отец офицера, который... Многие помнят, да, о нем говорили, герой в Сирии, который взорвал себя гранатой, когда к нему подступали вот эти игиловцы. Вот, он взял и взорвал, летчик он десантировался, отстреливался, а потом взорвал себя гранатой. Мог попасть бы и в плен, но вот взорвал себя гранатой. Вот, и показывали, ну, уже похороны прошли, показывали какие-то, так сказать, собрания на родине, вот, его Я не помню, с какого он города, какого-то, по-моему, Приволжского, может быть, нет. Вот, и показали школу, уже имени его, уже назвали. Ну, поскольку он покойный все-таки, то бюст открывается. И интервью с отцом, не старый человек, потому что я офицер-то молодой был. И он сказал, ну, как вам, вот, я не помню, какой-то вопрос был, вот, как вы переживаете вообще? Мы разделяем вашу скорбь. Вот, ну как вы переживаете эти события? А он так нормальным голосом, совершенно человека не убитого горем, как сказал, говорит, а я, говорит, нормально переживаю. Мой сын прожил всю карьеру. Он был офицером и погиб за отечество. Угу. Вот его именем названа школа. Угу. А как бы было дальше, мы не знаем. Он полностью совершил, вот, так сказать, предназначение своей жизнь. Я подумал, да, какой родитель-то? Интересно, как? Многие бы по-другому бы сказали. Понимаете, он совершил, так сказать, карьеру, погиб за отечество. Генералом не стал при этом и не стал опорой в старости, а вот совершил. И отец это понимает.
Он стал героем.
Да, он стал героем, и для отца это важно. Действительно, хотя, я говорю, отец-то не глубокий старец, который вот-вот сейчас уже ему все равно. И ничего не все равно, потому что все молодые, отец не старый. Этот офицер тоже молодой, достаточно человек был. Вот о чем бы помнить в наши такие непростые и героические времена, когда одни куда-то убежали. Вот айтишники все говорят, наши молодые специалисты уехали. Ну, все не все. А потому что, а почему, собственно? Почему, если не айтишники, а уехать должны? Тут какой патриотизм-то или не патриотизм? Потому что там больше платят. Почему здесь все-таки работали?
Есть такая песня «Летят перелетные птицы».
Да.
Знаете, прекрасная песня про тех, кто улетает. «А я остаюсь с тобой». Вот. То есть сейчас видно сразу, кто... Это про патриотизм, да? Кто остается, а кто улетает.
Ну, важно, чтобы мы, конечно, в душе своей, мы говорим про родителей и детей, остались бы на родине. Вот. А те, кто ушел... Памятуя, опять-таки, мы Великий пост говорим сейчас, притчу о блудном сыне, вернулись бы к Богу и к своему Отечеству, если кто ушел. Ну, вот эта вот тонкая грань, конечно, о которой мы еще, наверное, будем говорить, я так понимаю. Тонкая в смысле тут самостоятельность, а здесь излишнее все-таки прыть. Потому что выбор женихов и невест меня, вот, так сказать, в комментариях, так сказать, ваших и наших вот часто и священников, и психологов не очень устраивает. Я сторонник, я, например, что случилось, я не очень кто, но не очень устраивает меня. Мне кажется, что патриархальная прежняя вот эта вот родительская воля тут играет большую роль, потому что и священник, вот говорит, батюшка, благословите, а он говорит, нет, не надо тебе этого жениха. Что это такое, начинают говорить либеральные священники, лишаете воли, отрезаете ее, да мало ли как вы знаете, вы из себя тут молодостарц, понимаете, изображаете, а что молодостарц, когда священник с опытом, взрослый человек, да даже без всякого, так сказать, особенного духоносного старчества, вот обыкновенный, средних лет, но исповедующий каждый день наставляющих
людей.
Он и так
видит и знает.
Но видит, что это не тот, что это не тот жених-то. Ну какой тот, даже если он православный. Ну то же самое родитель же видит. Но почему он соглашается на то, чтобы жених был все-таки этот? Вот этого я не могу понять.
Но почему же соглашается? Мы не говорим, что обязательно соглашается. Родители могут высказывать, что они против и не соглашаться. А ребенок уже он может послушать или не послушать. Хорошо, если он послушает ребенок. И прислушиваются обычно.
Обычно прислушиваются?
Ну, конечно, если родители в авторитете, если они имеют контакт со своими детьми, ну, прислушиваются, конечно.
Бывает так, что один родитель имеет контакт, а другой нет. Вот это еще такой раздор в самой семье, конечно.
Ну вот, надо работать, чтобы был контакт у обоих родителей, если есть оба родителя.
Чтобы была целостность?
Ну, конечно, чтобы родители в одну сторону смотрели и были заодно. Тогда и легче будет контакт иметь с ребенком. Тогда и послушается лучше. Не будет раздрая такого.
Да, ну,
мнение
да,
родителей очень архиважно для врачующегося. Очень важно, чтобы родители одобрили, благословили. Вот.
Одобренный брак. Это как бы одобрение, вернее. Это залог потом, ну, если не совсем счастливый, то, по крайней мере, ну, такой крепкой семейной
жизни. Ну, родители же видят. Родители же видят, если они одобряют, значит, они имеют опыт, и они знают уже.
Хорошо бы, чтобы они это увидели, конечно же. Mm-hmm. Ну, о том, как смотреть на своих детей, мы расскажем в следующих передачах. Вы слушали нашу программу «Любовь и верность». У нас была в гостях эксперт Наталья Николаевна Хатипоглу. С ней беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала, между прочим, и Ютуба. Вот, «Православная беседа». В данном случае Ютуб называется «Наступит ли мир?», что очень важно. Ссылка на него и в Ютубе «Радонеж», который надо смотреть. До свидания, дорогие братья и сестры. Спасибо, Наталья Николаевна.